Однажды я услышала шутку комедийной актрисы. Она звучит так. «Не уверена, что готова завести детей». Я спросила подруги, у которой есть дети. «Что, если я заведу детей, а они вырастут и будут винить меня во всех своих неудачах?» Та рассмеялась и ответила. «Что значит «если»?» Это моя любимая шутка.
Напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одна начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами. И фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня, в честь завершения нашего третьего сезона, нам посчастливилось пригласить к нам гостью, которая не только нам составит приятную компанию, но еще и привнесет, наконец-то, к нам некоторую экспертность, которой нам никогда не хватало. Сегодня с нами Анна Овчарова, российская и швейцарская фигуристка, сценаристка и режиссер.
Приветик.
Привет.
Привет. И сегодня мы втроем будем обсуждать повесть Теда Чана под названием «История твоей жизни» и ее экранизацию от Дени Вильнёва, которая нам известна под названием «Прибытие».
Ну, это просто праздник какой-то.
Да, на самом деле давно хотели добраться, наконец-то, до «Прибытия». Вообще у нас есть такой, я думаю, наши слушатели уже заметили такую штуку, что мы обычно берем что-то, что очень любим, на открытие каждого сезона и на закрытие каждого сезона. Так что вот сегодня как раз такой случай. Это история лингвистки Луизы, которая приглашает поработать в самый судьбоносный проект в ее жизни, потому что на Землю прилетели пришельцы, которые очень хотят пообщаться с человечеством и что-то ему передать. Но что хотят передать, на самом деле непонятно, потому что общаться полноценно с человечеством они не могут. И ни инопланетяне не понимают ни один язык нашей планеты, ни земляне не знают, как общаться с инопланетянами, так что им предстоит налаживать контакт с помощью ученых, и мы будем смотреть, во что это все будет выливаться.
Да, все так, в фильме там 12 кораблей, насколько я помню, в книге их было гораздо больше. Mm-hmm. Они в хаотичном порядке вдруг появляются на планете Земля, всех пугают, и непонятно, чего хотят вообще. И наша главная героиня Луиза будет вызвана поболтать с ними по-быстренькому. Вот ее играет великолепная Эми Адамс, и я вообще не понимаю, конечно, почему она настолько недооценена на этой планете. Она будет очень долго многозначительно молчать, грустить и смотреть в камеру и вне камеры, и это будет так красиво, что, в общем, всем советую посмотреть.
Это лучшая реклама, которую реально можно дать фильму. То, что там играет великолепная Эми Адамс, которая даже не обязательно должна что-то говорить, чтобы мы сидели, смотрели, затаив взор.
Мне вообще кажется, что у нее самый красивый кинопрофиль, которые только есть. Ты ее сразу узнаешь по этому профилю, даже вот в тени просто вот так сделать, как кляксу. Сразу понятно, что это она, невероятной красоты актриса.
Да. И глаза ее просто невероятные. Я до сих пор вспоминаю Nocturnal Animals, по которому мы тоже делали выпуск. Какая она там, это просто что-то невозможное. Она может молчать, и ты все равно все всегда понимаешь.
Я слышала шутку, что ее пригласили в Nocturnal Animals, чтобы доснять «Прибытие», потому что она тоже просто лежит и молчит в кровати.
Предлагаю открыть фан-клуб.
Да.
Делиться впечатлениями.
Мы готовы. Мы будем, да, первыми членами, мы согласны, потому что мы ее очень любим. И у нее нет Оскара. Она не номинирована была за «Прибытие». Вы можете вообще это представить?
А она не номинирована была за «Мастера», кстати.
Она номинирована была много раз вообще в жизни. У нее, по-моему, их 5, что ли, номинаций. Я точно не помню, могу ошибаться здесь. Но ни разу, ни разу.
Ну, это супер субъективная, на самом деле, история с этими всеми наградами, номинациями.
Да.
Потому что, ну, я посмотрела, когда она была номинирована, в том же году был «La La Land».
Угу.
Ну и, конечно, блин, я очень люблю «Прибытие», но «La La Land» всё-таки... Даже не в плане того, что там один фильм лучше, другой хуже, совершенно нет, оба фильма просто супер, но в плане вот истории про «Оскар». Истории про то, что такое «Оскар» и с чем он ассоциируется. И с тем, насколько более новаторский фильм «La La Land». Хотя «Прибытие» там тоже очень много крутых решений, конечно, но, блин, извините.
Ну и тут сразу стоит сказать, что как же я долго ждала, когда мы поговорим наконец-то о Теде Чане. К сожалению, из кучи работ Чана экранизирована только одна, так что я наконец-то рада поделиться и с вами, и вообще заиметь возможность о нем в первую очередь рассказать. Ну тут, во-первых, стоит сказать о том, что у Чана намного больше литературных наград, чем самих литературных работ, которые он написал, и об этом обычно все говорят, когда вообще о нем как-то упоминают. Он еще в 1990 году начал публиковаться, годами. С тех пор не так уж, на самом деле, много рассказов и повестей он написал. Всего лишь два сборника. Первый — «История твоей жизни», и второй — это «Выдох», который вышел не так давно. Тысячи тем он поднимает в своих работах, невероятное количество, пишет и сказки, и мокюментари, рассказы, и библейские истории. И, наверное, единственный момент, большинство из них, конечно, объединены научно-фантастической тематикой, разбором каких-то парадоксов научных, но все же не все. Первой его опубликованной работой стала «Вавилонская башня», и она про Вавилонскую башню, как ни странно.
Удивительно.
Да, колоссальная работа, на самом деле. Вообще, заклинаю всех его читать. Это колоссальная погруженность в каждую тему, о которой он пишет. И это у меня, во-первых, вызывает огромное уважение, и в целом это очень интересно, потому что это каждый раз какая-то тема, о которой ты мог даже, в принципе, никогда не задумываться и не слышать, но, тем не менее, он в них погружается очень-очень-очень глубоко. Я знаю, что перед написанием «Истории твоей жизни» он около 5 лет в свободное время изучал лингвистику для того, чтобы это все у него сложилось в такую вот историю. Ну и вообще он настолько высоко оценен в профессиональных кругах, конечно же. У него и несколько локусов, и несколько небыл, несколько хьюга. Каждый из них практически Оскар в литературном мире, ну, в мире научной фантастики, по крайней мере. И мне очень нравится цитата Питера Уотса о нем. Это тоже автор, нашумевший в нулевых «Ложной слепоты» и других работ. И он сказал про Чана такую вещь: «Мы, авторы короткого сай-фая, разделяем все тайную молитву. Мы произносим ее всякий раз, когда одна из наших историй вот-вот будет опубликована, и она звучит так: пожалуйста, Господи, пожалуйста, если только на это будет твоя воля, не позволь Теду Чану опубликовать хоть что-либо в этом году». Потому что, конечно же, он размазывает практически всех других авторов своими работами. Ну и давайте просто представим, что на самом деле Чан живет жизнью своей мечты, может быть, и нашей мечты, потому что писательство — это только его хобби. На самом деле он работает техписом, и мне просто невероятно завидно от того факта, что человек может делать такие вещи и при этом даже не получать от них прибыли. Это не средство существования, это не какая-то вещь всей его жизни, это просто хобби для него.
Но на самом деле вот это как раз краеугольный камень любого писателя, на мой взгляд. Потому что это то, с чем вот часто сталкиваются сценаристы, в том числе, что чтобы круто писать, тебе нужно еще жить.
Да.
Потому что тебе нужен, во-первых, воздух, чтобы у тебя в голове все это как-то обработалось и во что-то выросло, какие-то темы, которые тебя волнуют. Во-вторых, ты должен сначала этими темами заболеть. А если ты просто постоянно все время пишешь, то ты должен либо писать про свою какую-нибудь семью или свою жизнь, как это делает Дэвид Сидарис. Хотя у него тоже в расписании, например, есть время, когда он живет. И это прямо время, когда он реально живет. И он делает, у него даже там чаще всего нет расписания, он просто делает, что хочет. Мне кажется, что это одно из условий создания крутого текста. Это вот это какая-то свобода от обязательств что-то писать.
Да, на самом деле это очень важно, потому что всегда нужно как-то отстраняться от этого. Я почему-то вспомнила Тома Форда, который живет по очень строгому расписанию. Всегда у него вообще какой-то ОКР или около того, что у него прям каждый час, каждые полчаса, каждая минута расписана, и он там себе всегда выделяет время для отдыха. Он там может ванну принимать по несколько часов, может уезжать к себе на ранчо, там выращивать розы, мы это тоже, помню, обсуждали.
Ну и тоже, кстати, он режиссер, это его хобби, он же не его основная профессия.
Да. И мне вот это кажется тоже на самом деле очень важным и интересным, что это вообще получается у каких-то творцов вот так вот делать. Это же большая редкость, мне кажется.
Ну, про Дени Вильнёва мы уже с удовольствием поговорили в нашем достаточно уже давно вышедшем выпуске по «Дюне». Он все так же наш любимый режиссер, ну, один из любимых, ладно, не буду уж прям так сразу. Он сейчас работает над второй частью, она должна выйти, по-моему, в конце этого года.
Да.
Мы ждем, но так, аккуратненько, потому что все еще, по-моему, у них Роджера Диккенса нету на операторке, поэтому это было главное. Главной проблемой первой «Дюны», на мой взгляд. И я очень рада, что мне не надо говорить много про Дени Вильнёва, потому что у нас и так получится явно очень большой выпуск. Про награды мы тоже уже сказали, про то, что «Прибытие» выиграло из всех 8 номинаций только награду за лучший монтаж звука, потому что, ну, в общем, «La La Land», вот это все истории, все, к сожалению, жалко, но понятно. Вот. И я думаю, что я бы хотела, наверное, перед краткими впечатлениями спросить: Аня, а ты и посмотрела, и прочитала сейчас вот историю, чтобы подготовиться? Потому что мы с Ирой всегда разделяем, то есть, да, что я смотрю, она читает, а сегодня мы такое сделаем.
Да, я и пересмотрела, потому что, конечно, я смотрела этот фильм, когда он вышел, и я еще раз его пересматривала один раз, потому что фильм мне очень нравится. Вот, с Тедом Чаном я знакома не была, но меня всегда перед чтением какого-то произведения, я, к сожалению, один из тех людей, который не умеет разделять личность от творчества. Я это всегда все смешиваю, потому что я сама занимаюсь творчеством, и я понимаю, насколько одно влияет на другое, и насколько, ну, на мой взгляд, одно невозможно без другого. И, конечно, я и почитала о нем много, интервьюшки там какие-то про него, не его лично, но какие-то фрагменты мне удалось найти, и я прочла несколько его рассказов. Мне понравился этот, который мы будем с вами обсуждать меньше всего. Вот. Хотя я с подросткового возраста, например, люблю очень Александра Беляева. И, в общем, для меня научная фантастика — это не пустой звук. Но здесь у меня конкретно просто претензии были к персонажам.
Наконец-то у меня союзник.
Да, потому что главная героиня... Можно я сразу уже поделюсь?
Ну, а почему нет? У нас все равно сейчас будут некоторые краткие выводы.
Да,
так что
я заранее извиняюсь перед всеми фанатами Теда Чана. Мне «Вавилонская башня», кстати, очень понравилась. И вот второе произведение про ад, это место...
Ад — это отсутствие Бога.
Да, это отсутствие Бога. Мне понравился очень. И, в общем, прекрасное... Мне просто вообще волнует эта тема, как наш мир был создан, что там есть, что там нет. Это всегда супер для меня интересно, актуально и вообще насущно. Поэтому мне было очень круто и очень интересно это читать. К сожалению, наш сегодняшний рассказ, который мы обсуждаем, у меня прямо были претензии к нашей главной героине, потому что когда ты лингвист, ты не можешь разговаривать как айтишник. И это очень остро ощущалось, и какие-то фразы, которые она говорила, меня прям это резало ножом по сердцу. Я думала, ты придумал такую офигенную теорию, ты придумал такую офигенную концепцию, ну как же ты забыл про нее? Это, кстати, очень частая ошибка мужчин-авторов — забывать про женщин. В своих произведениях концентрироваться на мужчинах, на мужских персонажей. И, в общем-то, ее коллега говорит намного более интересно, чем она. А вот она прям вызывает вот это постоянное чувство неудовлетворенности ее персонажем у меня. Но я очень искушенный и придирчивый, как бы, читатель, потому что в кино для сценаристов персонаж — это тот, кто как бы и заражает интересом зрителя к истории. Поэтому в кино персонажи, они очень-очень сильные. И если в каких-нибудь произведениях, типа даже вот Замятина недавно перечитывала «Мы», ну, там очень посредственный, да, главный герой, и он очень мало что говорит, он говорит, как все, но там это особенность, да, но вот этот слог, вот этот стиль, вот это все, оно как бы захватывает. И если в литературе так можно сделать, и это тоже очень круто, и почему бы нет, главное просто, чтобы герой органичный был, да, то в кино это невозможно. Герой, он должен быть очень сильный, по-своему яркий, по-своему насыщенный, и это есть в фильме абсолютно точно, но этого нет в книге. И ее персонаж, он именно выбивается какой-то недоработкой просто ее. Извините.
Мне кажется, что совершенно не за что извиняться. У нас с Анной вообще иногда бывают
демократия.
Абсолютно, где мы просто сидим такие, нам не нравится ничего здесь, почему все это любят. Поэтому я, наоборот, очень, на самом деле, рада, что ты и прочитала, и посмотрела, потому что ты, во-первых, можешь с нами обеими вполне себе подискутировать вообще на уровне или, может быть, даже и повыше. И плюс еще и у тебя все-таки есть интересный бэкграунд, которого у нас нет, сценаристы и режиссёры, которые вот мы на какие-то такие вещи можем просто не обращать внимания.
Но мне очень понравилось, что ты сказала про то, что у нее в книге другой язык, потому что, наверное, именно поэтому в фильме Эми Адамс так многозначительно молчит, чтобы выдать это все глазами, всю эту силу и мощь.
Но, кстати, не знаю, с учетом того, что кто-то из вас смотрел, кто-то читал, обратили ли вы внимание на то, что в книге все равно есть какие-то логические проскальзывания такие, которые в фильме были доработаны.
Конечно.
Да.
Это очень круто. Да. Я когда перечитывала, пересматривала, и даже название вот этих инопланетян, mm-hmm. да, то, что они придумали, кто там дровосек и...
Страшила.
И страшила.
Да.
Это было просто великолепно, потому что когда книги они так назывались, не до конца было понятно, с чем это связано.
Да.
А вот тут это передает вот это уже какое-то отношение теплое к этим инопланетянам. Вроде бы ну, такое с юмором, потому что им страшно, они пытаются mm-hmm. как-то стресс перебороть, но вот даже такие детали... Они так насыщают сюжет, они так усиливают вообще все аспекты драматургии. Я прям была очень-очень удивлена. При том, что Дени Вильнёв не считается сценаристом mm-hmm. этой картины. То есть он не, mm-hmm. не добавил себя в титры как сценарист. Что любят делать режиссеры.
Мне тоже очень нравится в этом фильме, что под оболочкой sci-fi здесь такая очень-очень глубокая эмоциональная история, которая вообще на самом деле не о пришельцах, это просто все каждая деталь вот этой истории Луизы. И это так цельно и так классно ощущается от того, что они реально продумали все, они горели этой историей, и это чувствуется через экран, поэтому я обожаю этот фильм, и я рада, что у меня сегодня есть союзник, чтобы Иру так немножечко потыкать.
А у тебя есть любимый момент?
Ну, наверное, на самом деле, любимый момент — это та сцена, где она у нее кошмар, и она видит пришельца вот в этой в своей капсуле, или там как это, в общем, в своей спальне. Потому что это же, на самом деле, по-моему, они собирались вообще вырезать этот момент. Там же такая с ним история, что это практически случайно, что он остался, а он такой действительно очень пугающий, мощный, сильный. И он, наверное, самое вот именно яркое впечатление оставляет.
Угу.
А у тебя?
Круто. У меня самый любимый момент, когда они первый раз разговаривают с полковником, и он уходит. И потом в ночи, когда прилетает этот вертолет, и вот это освещение невероятное, mm-hmm. во-первых. И во-вторых, вот этот звук вертолета, он у меня ассоциируется. Я не знаю, была такая задумка режиссерская или нет. У меня это ассоциировалось с ее сердцебиением.
Mm-hmm.
Что она идет вот по коридору, она не знает до конца, что происходит.
Mm-hmm.
И как будто это ее сердце так громко стучит, что ничего больше вообще не слышно. Верчение лопастей, да, или как это правильно mm-hmm. сказать, которое дает вот этот очень ритмичный и очень быстрые такие удары, и как будто это она, как будто это изнутри ее идет этот звук, потому что она не понимает до конца, что происходит, но ей очень интересно, и как будто есть какое-то предчувствие. Эта сцена, она настолько погружает тебя в атмосферу и настолько на самом деле много говорит про нее как персонажа, что она храбрая, что она идет навстречу опасности, что ей интересно, что она такой любопытный человек. То есть, казалось бы, она просто слышит шум и идет на этот шум. Но эта сцена, на мой взгляд, она настолько продумана, и она настолько более объемным делает этот сюжет. Вот в одной этой сцене, где она не говорит практически ничего, она, по-моему, там ничего не говорит, она настолько много говорит о ней. И даже, мне кажется, что это для людей как-то на подсознании.
Ну, это показывай, не рассказывай. Нам mm-hmm. не говорит, не знаю, Джереми Реннер, что, ой, она такая классная и смелая. Нам просто это все показывают действительно через молчание, просто вот как ты говоришь, через ее путь, это очень-очень классно, да.
Вот. Вот это, наверное, моя любимая сцена.
Пока мы не погрузились совсем в обсуждение сюжета, я чуть-чуть тоже расскажу про книгу. На самом деле... «История твоей жизни» — не самая моя любимая работа Чана. На мой взгляд, она далеко не лучшая, и довольно интересно, что именно ее единственную из всех его работ на данный момент экранизировали. Я бы
пока.
Очень хотела. Ну, пока, да. Я бы очень хотела. Я вижу некоторые его работы как полноценные сериалы уровня «Leftovers», потому что там очень-очень глубоко можно копать по темам.
Я не понимаю, почему «Черное зеркало» до сих пор его не вписало.
Да, да.
Это же у них одно и то же.
Я тоже подумала.
Некоторые темы его работ, например, есть у него там история про лукизм, которая называется «Тебе нравится то, что ты видишь», где люди решили с помощью технологии отключить у себя какое-то представление о людской красоте и живут в таком маленьком социуме. Это готовая серия «Черного зеркала». Она очень злободневная, при этом она очень сильно связана с технологиями. Ну, так
у них
вот.
Даже была похожая, кстати.
Короче, да, кстати, была несколько похожа, но там больше такую на военную тематику, а здесь на такую скорее просто социальную. Насколько я помню, если это серия, про которую ты говоришь.
Слушай, получается, они в нескольких сериях это использовали. Я думала про ту, где они детей оберегали,
ой,
им типа заменяли
то,
что они
да.
видели.
Но
да.
там была еще и военная серия, где да. военные не знали, что они воюют с людьми.
А это, наверное, был один сезон, и типа
да.
как раз нам показывали, что технологии в разных
ситуациях
используют.
Мне тоже так запомнилось, что
да.
они где-то рядышком были. Так вот, короче, если даже не нравится история твоей жизни, а я считаю, что действительно не самая лучшая даже его работа, но тем не менее, как минимум, знакомство с Чаном, даже через такую вот короткую прозу, это вообще возможность вступить в диалог с очень умным, очень глубоко чувствующим и очень эрудированным человеком. И, в принципе, на самом деле, это самое главное, что я лично для себя хочу получить от литературы. Именно возможность диалога с максимально прочувствованным, очень интересным и вдумчивым автором. Вот это для меня обычно очень важно. И здесь я это получила, и получила возможность как бы и вам об этом рассказать. И я надеюсь, что вы тоже свой шанс не упустите и хотя бы, может быть, с несколькими рассказами Чана ознакомитесь обязательно.
А вот если бы ты была режиссером, какой бы ты его рассказ экранизировала?
Ну, я вот упомянула «Leftovers», я бы очень хотела в этой стилистике экранизировать именно «Ад — это отсутствие Бога». Меня эта история просто убивает, потому что она супер драматичная, она невероятно красивая, там много персонажей, тебе есть действительно что о них рассказать, потому что у них всех есть личная драма, и это можно было в формате мини-сериала так круто связать бы, перетекая из одной истории в другую, там, где все эти персонажи приходят к конечной точке. Для меня этот рассказ, да, несмотря на то, что мне второй его сборник тоже понравился. Вот этот рассказ из первого сборника — это прям самый-самый любимый. Mm-hmm. Конечно же, не знаю, как я его конкретно экранизировала бы, к сожалению, но, конечно, в моих мечтах это именно он.
Круто.
Здесь мы ненадолго прервем повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, это ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь везде, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться. И не забывайте подписываться на телеграм-канал по мотивам. Там мы тоже постим анонсы выпусков, разные тематические новости. И можете подписаться на нас на Бусти, где вы нас можете материально поддерживать, если хотите. Мы там выкладываем иногда какие-то уникальные выпуски с обсуждениями фильмов, книг, всего, что связано с феноменом экранизации, адаптации, того, что нам вообще интересно. Ну и я думаю, что, наверное, какие-то ссылочки на Анну Овчарову-то мы оставим.
Обязательно.
Но как,
однозначно.
Спасибо.
Поехали?
Поехали. Ну, с чего начать? Я начну с того, что я человек простой. Мне показывают такие очень величественные штуки в тумане, в пейзаже, а под очень крутую музыку Йохана Йохансена, который, ну, к сожалению, уже покинул наш мир, поэтому это одна из крутых его работ, которая нам осталась в наследство. На это все меланхолично глядит Эми Адамс, которую мы уже пели все дифирамбы в начале. В ней эмоций больше, чем воды в мировом океане. И, в общем, ну, это для меня идеальный sci-fi, потому что я человек, который не любит sci-fi, на самом деле, прям, который очень дотошный на детали, вот эти вот все заумные истории, а тут очень личная, классная история, где и цитаты ко всяким космическим фильмам типа «Одиссей», и к «Солярису», и это все так очень любовно сделано, но при этом вроде буднично. И это очень изящно, и это привлекает тебя как зрителя, я это очень все люблю. И я еще при этом пересмотре заметила, что мне кажется, что Кодзима в своем Death Stranding на это ориентировался, потому что и про связи, про мосты, про свои он там все говорил, и тематически вот это все схоже, поэтому я вот заметила вот раз такую штуку при пересмотре.
Да и визуально, на самом деле, тоже. Даже если брать цветовую гамму, то Death Stranding, он такой очень серый, очень пейзажный, и поэтому навевает действительно что-то такое. И мало того, что на самом деле визуал знаковый, ну, как для меня, и я бы на самом деле хотела бы обсудить еще то, как изображают инопланетян, собственно, в повести и на экране. Потому что обе интерпретации несут определенный смысл, они обе на самом деле очень интересные. Инопланетяне очень необычные в повести, это совершенно не похоже на людей картины, это, естественно, всегда интересно, и ты как бы даже не скажешь, как они двигаются, как они передвигаются, потому что это что-то немножко за гранью нашей физиологии, поэтому это, конечно, всегда привлекает внимание, это вот такие бочкообразные существа. У них 7 диаметрально противоположных конечностей. Это 7 глаз, расположенных на макушке. Какое-то отверстие для еды где-то там внизу туловища подозрительное.
Ну хорошо, хоть есть.
Да, откуда они говорят, нам вообще никогда не скажут, каким образом они вербально коммуницируют. А в фильме мне показалось, мало того, что их стараются иногда как будто бы и вообще не показывать, то есть некоторый такой лавкрафтовский ужас сразу навевает, что от нас скрывают, как они выглядят на самом деле. Но при этом, казалось бы, это абсолютно земные такие какие-то кальмароподобные сущности. То есть все равно что-то знакомое визуально всегда. И вот мне очень было интересно порассуждать на тему, почему сделали будет так в фильме?
Я читала, что Вильнёв говорил, что он очень хотел, чтобы они были похожи на что-то среднее между китами, слонами, пауками, ну, естественно, осьминогами, потому что это должно быть что-то среднее между ночным кошмаром, который тебя пугает, но при этом от него должен исходить такой вайб большого, мудрого существа, которое находится рядом с тобой, ты чувствуешь его присутствие, знаешь, вот как будто дыхание через кожу, что-то такое. Вот. Там в конце еще раскрывается, что немножко другой формы, там оказывается у них еще некоторая пипка на макушке, вот. И они больше похожи уже на каких-то, знаешь, вот, ну, на смерть в балахоне, для меня вот такая ассоциация показалась. Mm-hmm. И у тебя уже больше кажется, что это не просто у них щупальца, а это скорее какая-то рука у них переросшая вот в такую конечность одну большую, которая в 7 пальцев превращается. Ну, вот мне так показалось. Ну, да, это все такое туманное, вязкое, нефтеобразное, тоже немножко Death Stranding такой. Я хотела спросить сразу, принимаете ли на этапе сценария такие решения? То есть, может ли сценарист описать то, как он видит этих монстров, или это уже сразу отходит к режиссеру, художнику, оператору, они об этом думают?
Ну, насчет внешнего вида персонажей, это зависит от режиссера, насколько, или продюсера, сколько свободы он дает сценаристу. Но так как это экранизация, и, в общем-то, в повести написано, что у них 7 конечностей mm-hmm. и так далее, тут как бы многое было уже очевидно понятно, но сценарист может предлагать вообще все, что угодно. Если это понравится режиссеру, он использует это, но если у него есть какое-то свое видение, то ему будет совершенно все равно. И он скажет сделать, как он хочет, или вообще их не описывать. Очень часто, когда режиссер еще не нашел какое-то решение, ему не нравится то, что предлагает сценарист, то просто пишется, допустим, пришелец. Называли
гептоподы. Или гектоподы. То есть в рассказе перевели как гептоподы, в фильме гектоподы.
Я не знаю, мне показалось, что я просто перепутала и писала неправильно, да?
А не гектоподы.
Гептоподы в рассказе, гектоподы в фильме.
А почему там же, это же, по идее, перевод типа слова 7, нет?
Я не знаю,
типа 7 там ног. 7?
Ну, гепта это, наверное, даже.
Да?
Так
да.
Что, наверное, должно быть гептоподы. Я просто не помню, честно говоря. Я, у меня это в этот момент лингвистический выпал из этого лингвистического фильма.
Но в фильме как раз они тоже объясняют, почему они так назвали, и там прям слово в слово, как в рассказе.
Окей.
Да. А сценарист, он больше отвечает за мотивацию, за сюжет. Все, что касается вот внешних каких-то и визуальных решений, это просто должен быть конек режиссера. Если это как-то связано с сюжетом, то есть, допустим, не знаю, там вот женщина в красном платье, да, ее там убил маньяк, и вот ее должны найти по этому красному платью. Тогда ты как сценарист подробно описываешь это красное платье, как там что произошло с этим платьем, потому что это главная улика. Но если этого нет, как бы, да, то есть если это платье не важно, то ты не прописываешь, какого цвета было платье. Ну или там, если там у этого маньяка фетиш, например, на красное платье, да. Соответственно, когда это не обязательно, и когда это сильно не влияет на сюжет, то сценарист, наоборот, старается ничего такого не прописывать, потому что он должен со своей стороны тоже дать свободу режиссеру для полета фантазии, для размышлений. В общем, поэтому у нас много таких негласных правил о том, где надо подробно писать, где вообще нет. Ну и плюс режиссер тоже очень часто, с которым ты работаешь, или если это продюсерский проект, то продюсер четко тебе говорит, где расставлять акценты, на ком концентрироваться. И на чем?
А это скорее помогает или скорее ограничивает, когда тебе вот какие-то определенные вещи обязательно говорят учесть в работе? Как вот ты думаешь, то есть это дает ли поле какое-то для творчества дополнительное?
Ты знаешь, чаще всего, если ты хочешь что-то прописать, если у тебя есть какие-то идеи, их нужно написать, и потом просто, если это лишнее, удалить. Вот, но вот в своей голове просто что-то держать не нужно, потому что это как будто бы память твою оперативную немножко загрязняет. Нужен поток. Поток мыслей, поток идей, его не нужно стопорить. И обычно просто все прописываешь, и либо редактор там убирает то, что не нужно, либо уже сам, когда проходишь, понимаешь, ага, меня просили это не придумывать, меня просили на этом вообще не концентрироваться. И убираешь просто сам. Но если ты в проекте, если ты заинтересован, то обычно вообще не обидно. И не жалко, потому что когда веришь продюсеру или режиссеру, то знаешь, что они придумают как надо, и зрителю понравится. А это самое главное, это то, для чего мы пишем, и снимаем, и продюсируем.
Ну да, у всех одна цель, и все на нее работают, поэтому можно не эгоистично себя вести, а радоваться тому, что все произошло как можно лучше, да.
Это, кстати, на начальном этапе большая сложность, когда ты такой, ну как? Я же это придумала. А почему они мне это говорят? Я же так люблю вот этого персонажа. Почему мне нужно его убрать вообще? Как это так? И тут очень важно тоже себя мониторить. Угу. И с собой разговаривать. Хорошо, а как ты? Как ты вообще считаешь, это про тебя или про сценарий? Угу. Такой, ну, про сценарий. Хорошо, это про сценарий, а почему тогда ты тут бесишься, что это не про тебя? Вот. И недавно у нас случилась такая ситуация с моей подругой, известным режиссером. Я не буду называть ее имя, иначе будет понятно, про что речь. Сейчас нельзя об этом разглашаться особо. Мы сейчас сотрудничаем с одной крупной продюсерской компанией. Они прочитали наш сценарий, прислали нам фидбэк. В общем, фидбэк хороший, но там есть ряд правок довольно жестких, таких серьезных. И вот мы 2 недели не могли друг дружке дать фидбэк по поводу того, что мы думаем. Именно потому, что я когда читала, я такая... А почему он написал вот так, а не по-другому? А почему он использовал именно это слово? Я целый день хожу и бешусь, что он использовал это слово, хотя это никакого отношения к сценарию не имеет. Ну, что он использовал это, а не другое слово. И, в общем, ну, потом уже себя успокаиваешь, уже вот этот эгоизм вот этот уходит на второй план, просыпается творческое начало, какое-то подсознание, какое-то желание создать крутую историю. Вот когда оно уже преобладает, вот тогда ты холодно и четко понимаешь, что надо убрать, что надо оставить, чтобы история была крутой и интересной.
Интересно. То есть, получается, эго одновременно помогает, потому что, мне кажется, это все равно некоторый толчок для творчества, да, сосредоточиться на себе и выдать какую-то идею, там, облечь ее в какую-то форму. Но одновременно получается, что ты вынужден это эго потом все-таки немножко приструнить.
Да, ну как бы это законы диалектики вот в реальной жизни.
Да.
На примере... Да, личности, борьба, единство, противоположность.
Отдельным персонажем фильма, конечно же, является язык, и все мысли героев о нем. Это вообще цель, мне кажется, была написание этого рассказа и этой истории. И слушай, наверное, конечно, во мне просыпается Аня образца 2007 года, который ищет себе цитаты для ICQ, я не знаю, как это назвать, но для меня практически каждый диалог, это вот, знаешь, я выхожу из него с вот этим «Воу, Киану Ривза!» Вот это вот, я не могу прям, мне... Особенно при пересмотре я прям от каждого диалога кайфовала, прям не могу. Мне очень нравятся все эти аналогии и метафоры, и миф про кенгуру, например, который тут же Эми Адамс еще и разбила, что это миф на самом деле. Это такой, это двойной удар по мне, как зрителю, вы чё вообще? Сам вообще концепт того, что язык — это и орудие, и оружие. Вроде бы, да, казалось бы, ну, везде в духе цитат Джейсона Стэтхэма, если облачить вот так сказать, как я сказала. Но они это в фильме как-то так очень классно тебе дают понять, что у этого есть значимость, в это веришь. Мне вообще, в принципе, языки нравятся. Мне всегда кажется, что это такое окно в новый мир, ты по-новому начинаешь мыслить. Поэтому эта идея, что у нее раздвигается сознание, мне она очень близка, мне она очень нравится, и я как будто разговариваю с таким же вот увлеченным человеком про языки в этом фильме. Мне это очень нравится.
Если сравнивать с повестью, мне кажется интересным, что, понятное дело, что тоже сила речи, сила языка — это здесь одна из самых важнейших тем. И мне нравится, что Чан пишет о том, что язык нам дан не только для коммуникации, для общения. Язык — это перформанс, мотивная вещь, с помощью которой мы в том числе и действуем. И мне всегда нравится такая вот тема о том, что слово имеет вес, иногда даже больше, чем поступок. И в этом контексте вот эта идея фильма о том, что это миротворческое общение, что слово может в прямом смысле спасти человеческие жизни многочисленные. И действительно, это вроде бы просто, да, если так вот это проговорить в одном предложении, но это настолько мощная идея, что когда за нее берется такой талантливый автор, ну, мы говорим здесь о коллективе авторов в любом случае.
Я думала, мы говорим здесь о Дане Вильнёве.
То эта тема настолько мощная, действительно очень простая, но надо иметь очень большой жизненный опыт, очень много вложить себя в эту идею, чтобы она выстрелила так, как она стреляет тебе в лицо в фильме.
Мне еще очень понравилась идея, что сейчас у нас появился чат GPT, и тогда, естественно, ее не было еще. Я вот представила, прикинь, как бы он им помог переводить всю эту историю. Загружаешь ему эти все кружки, и он все переводит.
В целом нейросети, да. Я думаю, если бы сейчас снимали бы какой-то ремейк или там продолжение решили бы снять, то наверняка бы эту тему с ИИ бы затронули как-нибудь.
Но, честно говоря, Эми Адамс круче любого чат GPT. Уж точно, как бы Google Translator could never. Потому что она там такие вещи вытворяет. И вообще, мне кажется, такого человека не может все-таки существовать. Немножечко она слишком крутая для фильма, наверное.
Ну, не знаю, мне все-таки.
Не, ну она все-таки слишком нравится нам, да. Но я имею в виду именно с точки зрения профессионализма, что вот, ну, она пришла, значит, она знает все языки. Я не знаю, все переводит, все делает сразу. Конечно же, да, у нее есть слабости. Мне очень нравится, что они это показывают. Но все-таки так сходу перевести за месяц язык инопланетян, ну, это задачка не из легких.
Абсолютно выдающиеся люди должны с этим стоять.
В контексте рассказа, естественно, тоже имеет очень большое значение лингвистика, в первую очередь. Не столько переводческая работа, как именно работа лингвиста, который, собственно, Луиза наша и является. И мне очень нравится, что Чан это подчеркивает особенно, что просто лингвист, даже самый опытный, самый крутой, невероятно талантливый, он бы не мог с относительной легкостью изучить бы этот язык, если бы на самом деле пришельцы не были правда похожи на нас. Есть там как будто некоторый намек на то, что это не первая планета, на которой они прибывают с такой миссией, и, возможно, не везде у них был такой успех, как с человечеством, потому что, ну, так случилось, что мы как-то все равно с ними похожи, все равно на каком-то вот глубинном уровне мы друг друга как будто можем понять. А вот в фильме мне показалось, что большее внимание все-таки переводу уделено как таковому. И плюс действительно, там Луиза и переводчик, и жнец, и жрец, и все сразу, и справочная служба по любым вопросам для тех людей, которые с ней работают, для этих военных и так далее. Я знаю, что настоящие переводчики этим были не очень довольны, когда они смотрели фильм. Я читала такое большое интервью, да, где как раз они рассказывали о своей работе. Но зато они, конечно же, очень оценили вот эту идею о том, что перевод невозможен без вкладывания души переводчика туда. Что все это нужно пропускать через себя как только можно, с максимальной своей эмпатией. И Луиза как раз сильный переводчик и сильный лингвист, именно потому что она очень эмпатичный человек. Она действительно, вот как ты говорила, попыталась с самого начала, еще не зная, что это за существа, она пыталась сразу наделить их именами, наделить их вообще, ну, какими-то чертами, которые ей были близки, чтобы их понять, прочувствовать, и чтобы попробовать максимально с ними вот так законнектиться, как только вообще возможно для человека. В итоге, действительно, она прочувствует так сильно, что она в процессе начнет видеть будущее.
Ну вот, если честно, у меня есть такие предположения. Я не знаю, это правда или нет. Я не читала интервью Вильнёва на этот счет, ничего не смотрела, потому что я вообще люблю делать выводы о фильмах только по собственному просмотру. Потому что на самом деле это то, что и ждет от нас режиссер, что мы посмотрели и сами сделали какие-то выводы. То, что у нас читалось и не считалось, это наше достояние, это наша драгоценность. И если мы в определенный момент что-то там не увидели, не там считали, то это вообще не проблема. Мне показалось, что во многом вот эти флешбеки про ее дочь, они как раз и связаны с тем, что у нее есть вот этот комплекс несостоявшейся до конца мамы. Mm-hmm. Она очень об этом жалеет, наверняка там себя винит за что-то. Хотя очевидно, что да, она ни в чем не виновата в фильме. И мне, кстати, поэтому фильм намного больше нравится. Mm-hmm. И версия с тем, кто ее дочка и как там все случилось трагично. Потому что подтверждается моя теория, что она к этим инопланетянам как мать относится. То есть она все время их оберегает, она все время за них боится, она все время пытается их защитить. И как будто бы вот этот материнский инстинкт и вот этот комплекс достаточно хорошей матери, да, как психологи любят говорить, вот он вот в этом тоже есть. Почему у нее больше успехов, чем у ее напарника? Да? Mm-hmm. Именно поэтому из-за вот этого женского начала, из-за вот этого женского «да на все готова ради своего ребенка, я пойду рискну, пойду этот костюм сниму, пойду к ним туда, я буду это все трогать, держать». И вот даже этот момент в фильме, когда она поднимает наверх руки, и он там что-то делает вот этими чернилами, mm-hmm. и она говорит: «У меня устали руки, у меня есть ребенок маленький». Mm-hmm. Я вспоминаю себя, я вот прям вспомнила в этот момент себя, когда я держу на руках ребенка, он только уснул, и я понимаю, что если я его сейчас положу, он проснется, и надо его еще покачать минут 7-10, а у меня руки вот так трясутся от того, что, ну, он уже тяжелый, как бы. Но я думаю, блин, у меня так устали руки, но я еще подержу его, да. И вот это прям, вот эти ассоциации у меня в голове были прям очень-очень про какие-то женские, материнские какие-то вещи. И, конечно, сила Вильнёва в том, что он, в отличие от многих других режиссеров, как женщин, так и мужчин, чувствует людей вне зависимости от пола. Персонажей вне зависимости от пола. Их мотивацию максимально раскрывает с точки зрения все равно каких-то физиологических, да, там, гормональных особенностей и предрасположенностей того или иного пола. Это очень круто, потому что сейчас у нас, наоборот, тенденции на максимальное уравнивание, да, и, на мой взгляд, это, ну, не совсем правильно. То, что там равноправие должно быть там в бизнесе, в делах, да, в правах общегражданских, абсолютно да. Но как бы мужчина и женщина вместе 100-метровку-то одинаково не пробегут. Это тоже какие-то особенности, очень крутые, которые делают наш мир таким разным, да, таким сложным. И это то, что делает персонажей интересными. Угу. Когда какие-то особенности личные включаются, и не только личные в плане каких-то профессиональных или бэкграунда, но и в плане вот гендерных. Вот.
Ну да, как бы контекст того, как мы растем, того, как нас воспитывают, да, все равно пол здесь важен, к сожалению или к счастью, не знаю, но это все равно дает некоторую вот эту вот прошивку твою, которая отличается. То есть даже если и не отличается биология, то вот эта вот тема социализации, она все равно разная. И действительно, Луиза такая максимально женственная, очень нежная героиня получилась, особенно у Вильнёва. У Чана далеко не так.
У Чана вообще нет.
Мне тоже, когда я читала рассказ, было на самом деле сложновато не провести параллель между инопланетянами и детьми. Я это тоже считала, потому что, во-первых, у тебя общение Луизы с гиптоподами тоже перемежается вот этими флэшбэками, не флэшбэками, а будущими флэшбэками с ее дочерью, потому что мне очень понравилась идея Чана, такая тоже очень эмпатичная, о том, что дети тоже своего рода инопланетяне для своих родителей всегда, потому что это какая-то непостижимая история. Всегда ребенок будет удивлять тебя, всегда он будет на шаг впереди, он всегда будет непредсказуем, потому что это совершенно другое человеческое существо. Несмотря на то, что, конечно, многим родителям бы хотелось как бы полностью присвоить себе своих детей, но, конечно же, это невозможно по определению. В повести, конечно же, Луиза будет очень сильно свою дочь оберегать, потому что она будет уже знать финал ее жизни. И тут есть некоторая ирония в том, что, возможно, именно это-то и привело к финалу такому в рассказе, потому что именно из-за того, что она ее оберегает, ну, по крайней мере, это мысли самой героини. Возможно, это приведет к тому, что ее дочь увлечется некоторыми опасными видами спорта, как бы в противовес ей, и в итоге она сорвется со скалы в национальном парке, когда будет заниматься скалолазанием профессиональным. Конечно же, это абсолютно не упрек здесь Луизе, как, ну, по крайней мере, я это у Чана не увидела, потому что она будет четко очень следовать тому, что она видела, что она знает уже о будущем, и она не будет отклоняться ни на сантиметр вот от этого вот своего знания.
Мне тоже кажется, что в фильме, естественно, есть параллель, я не могла сформулировать, пока вот вы об этом не сказали, она явно чувствуется просто, да, слова у меня не преобразовалась. А мне очень нравится, что вот эти все флешбеки, они всегда приходят в тот момент, когда ей нужен ответ, то есть как будто бы она через этот опыт общения с своим ребенком там что-то вспоминает, например, там, то, что она доску это вообще изначально взяла, чтобы им нарисовать слово «человек», это тоже же было такой очень детский момент, и ей дочь как будто постоянно задает вопросы, и этот ответ, который она сейчас должна дать ей, помогает ей на самом деле в настоящем. И это так очень классно все закольцовано. Я не знаю, как они это все смогли так придумать и смонтировать, чтобы это все выглядело как такая очень классная история. Мне сейчас очень хочется стереть ее память и снова посмотреть этот фильм, потому что как вот этот первый раз снова этот твист раскрывается, что это все на самом деле флешбеки, а не прошлое, я не знаю. Это какой-то такой домурашечный опыт. У меня аж вот сразу сейчас я про это вспоминаю, они тоже начинают бежать.
Ну да, на самом деле в этом во всем появляется такой очень глубокий смысл про то, что на самом деле важно не то, что мы проживаем, а как мы это проживаем, с каким чувством.
Да.
И когда это все по новой у нее снова начинается, то это же уже совсем с другими эмоциями будет. Конечно. И совсем с другим отношением ко всему происходящему. Несмотря на то, что до этого она тоже была довольно таким осознанным, да, хорошим человеком. Но на каком уровне это будет все теперь? И вот это настолько на самом деле глубокая мысль. И вот эта мысль про время, да, про ее чувство времени, что она говорит, что я живу в прошлом, время остановилось, вот эти всякие моменты. Это же тоже такая метафизика про то, что такое время и как оно на самом деле течет. Потому что есть же вот разные, как бы, ну, у нас
концепции.
В современном да, обществе. Я не говорю про физиков, да, потому что они там уже сделали свои выводы. Но современное общество все равно не все может принять вот эти все теории. И, соответственно, вот вот как на самом деле время течет? Это 1000 вариантов или это один вариант? И это здесь сейчас или это все-таки про будущее и про прошлое? Потому что вот это мгновение, оно уже прошло, и уже потом следующее идет. И, в общем, и это так интересно видеть, как ее восприятие из какого-то травматичного переходит в какое-то очень яркое, острое ощущение жизни. Вот это мне было очень близко, потому что я сама пережила не так давно потерю любимого человека. У меня тоже какой-то период времени. Я вроде бы находилась в настоящем, я вроде бы все делала, и вроде бы все в порядке, а на самом деле я жила просто не здесь. И насколько это приносит много последствий, во-первых, для психики в первую очередь, во-вторых, насколько качество жизни ты теряешь, потому что эмоциональная составляющая полностью пропадает. И вот эти рассуждения, это настолько просто показано нетривиально и настолько показано вдохновляюще. Это очень сложно сделать, показать это так, чтобы люди могли нормально это воспринять, а не как-то нарочито или очень в лоб. Очень сложно это сделать, и очень круто, что это получилось так. И причем это есть и в рассказе, и в фильме. И вот это такой большой-большой плюс обоим авторам.
Согласна, да.
Они в фильме явно этот момент немножко перекручивали, по-другому ставили, потому что, ну, как минимум, дочь по-другому умирает. Для меня это тоже такое достаточно знаковое изменение, потому что в фильме она умирает от болезни. Мне кажется, тут вообще совершенно по-другому вопрос для нее ставится. То есть это не тут про то, что можешь ли ты ее спасти. Это именно про то, пойдешь ли ты вообще на это, зная цену, какая боль тебя будет ждать в конце. И то, что ее Джереми Реннер отреагировал тем, что он ушел от них, он не смог на них смотреть, это тоже добавляет вес вот этой реакции, какой выбор делает Луиза. Мне кажется, что вот это очень, да, ценная мысль, что у нас хорошее и плохое, они идут об руку как бы друг с другом, и что даже какая-то высокая, самая высокая цена, она стоит этого пройденного пути, и это тебе именно дает вот силы жить в этот фильм, вот в этом, в этой мысли. Мне это очень близко тоже, мне это очень отзывается. Талантище, конечно.
На мой взгляд, еще очень важен возраст дочери.
Да.
Потому что все-таки, когда это уже сепарировавшаяся, да, девушка, которая уже сама там свою жизнь живет, и у нее там с мамой разные взгляды, ну, она говорит об этом. Это одно дело. Хотя это все равно потеря ребенка, это никому никогда не пожелаешь пережить своего ребенка. Но когда это еще маленький ребенок, это намного ужаснее, потому что все равно, вот даже я помню, первые полгода я вообще не понимала, почему жизнь такая несправедливая, что я носила этого ребенка 9 месяцев, мое тело полностью работало на этого ребенка, я там в мучениях его рожала, ночами не сплю, кормлю его, он прекрасен, он для меня самый важный, самый лучший, самый вообще самый. И он, что, он вырастет и уйдет и будет жить свою жизнь. И я, если я его по-настоящему люблю, должна сделать все для того, чтобы он ушел и жил свою жизнь.
Да.
И вот этот парадокс, и на самом деле нужно вот эти 18 лет, чтобы принять это и отпустить. Да. И отпустить этого человека. И когда это происходит раньше времени, и когда тебе приходится отпустить этого человека, и уже даже не наслаждаться со стороны, как он живет, и даже не видеть его результатов, даже не видеть его развития. Ну, я не знаю, как это пережить. И вот как она это переживает тоже. Мне кажется, что это очень укрепляет сюжет, что она теряет маленького ребенка в таком возрасте и теряет от рака, а не от несчастного какого-то случая и так далее. Потому что она-то сделала все, что она могла, не получилось, произошло, как произошло, и теперь ей нечего терять. То есть она идет туда, потому что самое страшное в ее жизни уже произошло, и ей уже нечего терять. Пришельцы, наводнение, не знаю, попасть в плен к террористам, это все будет в разы менее страшно, чем то, что с ней уже случилось. И, в общем-то, вот этот бэкграунд, мне кажется, что он как раз и должен, ну, ей помогать держаться и двигаться, и продолжать свои исследования, и, несмотря на все там, да, сны и так далее, не терять рассудок, потому что она не потеряла рассудок, когда потеряла дочь.
То горе, которое она потом, после встречи с гектоподами, перенесет, на самом деле уже в начале фильма, точнее, в начале ее таймлайна работает, потому что она вначале такая очень индифферентная ко всему, что происходит. Там люди новости смотрят, бегают к окну смотреть, бегают смотреть, что там происходит, а она спокойно идет в класс, пытается продолжать свою жизнь, и мне кажется, что вот она в этом состоянии, каком-то, не знаю, подвешенном, что ли, как будто она в каком-то анабиозе находится уже тогда, именно потому что у нее горе вот это разносится в прошлое, даже на этом моменте, когда она еще ничего про этот измененный таймлайн онлайн изменила свое мышление, не знают.
Ну да, полное впечатление, что ее жизнь давным-давно закончилась.
Mm-hmm.
То есть она вот в этом домике, где-то в лесу,
ну,
одна.
Да, ну,
в плане, конечно, это же Вильнёв. В плане того, что она там одна, она далеко от, ну, складывается впечатление, что она довольно далеко от цивилизации, и что ей нужно просто, чтобы все оставили в покое. То есть она не на гребне волны, она не повелительница этой жизни, там, и так далее. Она просто ничего не хочет, ей просто нужна тишина и покой. То есть она, грубо говоря, уже как будто умерла сама. Ее жизнь закончилась.
Да, она же там даже в начале: мам, да ну пришельцы, типа, ну и чё, чё ты вообще, да. Типа, я дома, нормально всё. И, то есть это такое, да, вот ощущение, что вот она закрывает на все глаза и хочет закрыться вот в этой своей капсуле и на это успокоиться. Но при этом она все равно, как только ее позвали, она все-таки туда бежит смело в бой, и это интересно ее характеризует. Мне кажется, это даже какому-то зрителю может показаться, что это нелогично, что она вот вроде бы такая, а потом вдруг такая смелая. То есть как вот это в ней уживается?
А мне кажется, что здесь как раз все логически оправдано, потому что когда ты перенес какую-то большую потерю, ты представляешь себе, что другие люди, еще не пережившие эту потерю, что они могут думать, о чем они могут переживать, и на самом деле ты своей вот этой травмой так подключаешься к травмам других.
Mm-hmm.
Что ты очень много готов сделать для этих людей, чтобы они не пережили той же боли, которую переживаешь ты, или там пережил ты. И здесь, мне кажется, во многом ее мотивация как раз была про спасение человечества, на которое ей было абсолютно плевать, как бы до этого, да, мы помним, она приходит в лекторий, там 3 человека сидит, огромный лекторий, и только 3, как бы, и ей абсолютно все равно эту лекцию начинает читать. Но когда вот происходит вот эта опасность для других детей,
конечно,
во многом, ну, на мой взгляд, я вот так для себя это оправдала, то, что был вот этот триггер для нее.
Есть такая философская концепция, она здесь никак не подключена, по крайней мере, ни Чан нам об этом не говорит, ни у Вильнёва, она не упоминается нигде. Но это концепция о том, что время — это не точка и даже не линия. Это своего рода шар. Мы живем одновременно и в настоящем, да, в этой точке, но при этом мы уже испытали некоторое прошлое, и оно вот туда вот уходит на радиус, но при этом мы можем предвидеть или планировать, или еще каким-то образом вовлекаться в свое будущее. Это очень интересно здесь раскрывается, даже несмотря на то, что ни один из авторов никогда это не упоминал. Но на самом-то деле это действительно героиня, она живет. Время — это для нее нечто такое, что она живет одновременно во всех этих вот ипостасях. Опять же, насколько талантливо это сделано, чтобы такие вещи прочувствовать, смотря фильм, и распознать их. Это такая очень, конечно, штучная работа, которую очень редко увидишь.
Но с тобой вообще весь сезон как-то в этот раз, мне кажется, про судьбу, про время, про вот это,
да,
какие-то развития сюжета твоей жизни, вот это все у нас какое-то очень... Как-то у нас так все сложилось хорошо вообще.
И что мне кажется интересным довольно в повести, что если ты читатель умный и внимательный, я вот себя к ним в этот случай не отношу, не могу, потому что там тебе Чан прям с первой страницы дает кучу подсказок. Когда ты перечитываешь, конечно, ты уже сразу понимаешь, о чем был этот сюжет, ты уже понимаешь, что Луиза говорит сразу в нескольких временах одновременно в одном предложении, ты понимаешь, что здесь что-то уже есть, но ты, конечно же, это сразу не распознаешь. К сожалению, если ты не смотрел до этого фильм. И мне кажется довольно интересным такой прием там, прием повествовательный скорее, что когда она начинает учить язык гептоподов, особенно письменный, естественно, который намного более сложный и странный для нее, и вот когда она читает эти симограммы сложные, а они описываются в рассказе как такая арабская каллиграфия скорее, чем какие-то...
Это покраслан пас.
Условно говоря, да, то есть это буквально сравнивается с мандалами. И когда она их будет сама изучать, она будет на них смотреть, она будет пытаться сама ручкой на бумаге их писать, то ее будет иногда клонить в сон, и у нее будет кружиться голова. То есть это все на нее оказывает такое воздействие, что это даже на физическое ее восприятие влияет. Мне это кажется настолько интересным, потому что, ну, когда ты учишь другой язык, ты все равно погружаешься в другой мир. Это несравнимая какая-то абсолютно вещь.
Как минимум голова иногда начинает болеть.
Да. И голова болит, и ты начинаешь видеть реальность действительно, когда ты знаешь о особенно несколько языков. Я себе, к сожалению, не могу представить, что такое знать много языков, но даже когда ты знаешь более-менее на нормальном уровне 2, ты видишь мир двумя разными вообще точками зрения из-за этого. Потому что язык, он, как я уже говорила, да, и вы тоже говорили, что, ну, это настолько сильная вещь, он влияет практически на все. Такая очень гуманистическая, на самом деле, тема с этим всем связана здесь.
Я еще на самом деле верю, что мы на разных языках говорим по-разному, то есть у нас разные личности на разных языках.
Конечно, 100%.
Да, это тоже такой очень интересный эффект. И тоже, вот, наверное, про это здесь все-таки, наверное, не так немножко говорится, потому что, мне кажется, личность героини все-таки остается такой же у гиптоподов тоже. Но это такое тоже интересное замечание, интересная мысль, которая появляется после просмотра, да.
Я, кстати, читала одну статью про языки. И там рассказывалось, вот как языки влияют на восприятие вообще мира. То, что россияне очень чутки к цветам. Хотя, казалось бы, у нас только там синий-голубой. Но оказывается, что россияне особенное внимание уделяют цветам, в отличие от других языков. И меня поразила абсолютно история с каким-то племенем африканским. Забыла, как называется. Они, где бы они ни находились, они будут понимать, где юг, север, запад и восток.
Ого.
Из-за того, как у них строится язык. И вот это просто настолько подтверждает то, насколько более многогранной личностью ты становишься, когда учишь иностранные языки. А как же, представьте, а как же тогда строится вообще язык по-другому, когда речь идет о существе с совершенно другими, как бы, физиологическими процессами, пропорциями и так далее? Насколько это про другое? Насколько это вообще другая вселенная, другая перспектива вообще на мир.
А вы верите, что к нам могут прилететь инопланетяне и с нами пытаться поговорить?
Мне бы хотелось бы в это верить, честно скажу. Мне кажется, даже если это приведет к каким-то катастрофическим последствиям, это будет нечто настолько большое, вот это само событие, оно будет настолько всеобъемлющее, что мне кажется, что стоило бы его пережить, даже если это приведет к чему-то в итоге плохому.
Вот про это, кстати, тоже хотела сказать, что вот мне после ковида и после всех текущих событий, которые сейчас тоже продолжают происходить, вот этот мем, вот эта собачка, что последние 3 месяца похожи на какой-то безумный бред, вот оно все продолжается, и мне после этого фильм стало гораздо легче верить. Mm-hmm. Легче верить вот эту реакцию безумную людей, которые там, вот как военные на это все реагируют, то есть кто-то с агрессией, кто-то еще как-то. И в это все гораздо больше жизни стало казаться, что в этом больше логики есть какой-то, что ли.
Тут, знаешь, мне кажется, в чем интересный момент? В том, что так как мы все воспринимаем и книги, и фильмы из своего опыта, то, соответственно, чем больше ты опыта накапливаешь, тем ты можешь больше опыта считать, который туда был заложен, но, опять же, можешь его не считать, у тебя может быть совершенно там другой взгляд и другой бэкграунд, но это как раз вот о диалоге с писателем или с режиссером-сценаристом, да, в нашем случае, когда здесь сами люди, которые это писали, это снимали и вкладывали туда душу и вложили туда настолько много всего, что постичь это можно практически на протяжении всей своей жизни. Ты можешь там, условно говоря, этот фильм посмотреть, когда ты подросток, и воспринять его одним образом, ты можешь его посмотреть, естественно, когда ты будешь чуть повзрослее, уже накопишь свой бэкграунд, да, вот, например, вот эта вся родительская тема. Я сомневаюсь, что она тебя мощно затронет, если ты, во-первых, сам не родитель, если ты еще о детях, в принципе, не задумывался и никогда с ними особенно не взаимодействовал. Столько много слоев здесь заложено, что в итоге в разные периоды жизни ты можешь этот фильм воспринять еще глубже, да, еще интереснее и так далее, и так далее. Здесь можно копать и копать и копать, и обсуждать, и обсуждать, и обсуждать.
Мне еще на ум пришло «Заражение» Содерберга, когда все тогда удивлялись, как он так вообще схватил это все, как он это все предсказал, типа, как это вообще могло получиться, и вот это тоже немножко откликнулось, что я допускаю, что все именно так и будут реагировать, честно говоря. Мне было очень, они же говорят, что когда вот Россия и Китай отключились, не хотят ни с кем разговаривать, это же было где-то в середине фильма, мне уже на этом этапе хотелось начать плакать еще до начала всей этой эмоциональной жести. Мне очень интересно, да, пересматривать. Я поэтому очень люблю все пересматривать. Именно потому, что я разный опыт испытываю, не потому, что мне как-то комфортнее жить. К фильму предъявляют очень много претензий по поводу достоверности. Я видела несколько таких, знаешь, очень красных рецензий на эту тему, что кто-то спрашивает, а почему они не отковыряли кусок от этого корабля? Почему они позвали только физика? Где биологи? Это что вообще такое? А если физика позвали, а что он ничего не делает, этот физик? Это все такие какие-то, знаешь, претензии для меня, как будто человек вообще не смотрел, не знаю, не тем местом смотрел фильм, что он не туда глядел. И мне, кстати, еще кажется, что очень многим зрителям, которые любят sci-fi, мне кажется, как-то по стереотипу это больше мужчина аудитория, наверное, таких фильмов.
По стереотипу, да.
По стереотипу, наверное. Да. И что очень много таких людей написали рецензии, потому что им тяжело, как геймерам сейчас тяжело типа за главных героинь женщин играть, так же вот тут им тяжело эмоционально присоединиться к Луизе. Мне кажется, это такая вот история про то, что у них в эмпатию не получается.
Для меня это очень тема тонкая, потому что я как раз последние там годы, вот когда смотрю фильмы, я стараюсь на самом деле вообще не обращать внимания на сюжет. Вот именно на какие-то вот вещи, что ой, здесь вот был ляп, здесь там он пошел не туда, здесь вот рубашка, условно говоря, поменялась, и вот мне это там, не знаю, мешает прям смотреть кино. Это действительно много людей, которым это очень мешает смотреть фильм, и они прям полностью как бы из него выпрыгивают и такие, так, все, я не могу погрузиться, если я вижу вот такие вот косяки. Я себя очень так планомерно настраиваю на то, чтобы смотреть фильм, пытаться смотреть его на каких-то более таких вот глубоких уровнях, подключать именно вопрос всегда, а зачем здесь это, а как здесь это, а почему здесь решили именно так, почему именно такое было принято решение. И если смотреть так, то, конечно же, можно накопать практически в любом фильме очень много всего интересного, того, что, может быть, там и не было заложено, но ты себе сам там это придумал и как-то интерпретировал это по-своему. Вот, и мне кажется, что мир был бы классный, если бы...
Если бы людей учили смотреть кино.
Ну, возможно, возможно, да. Потому что я понимаю, на самом деле, все вот эти вот претензии. Людям сложно...
С одной стороны, да, но с другой стороны, фильм же о Луизе, а не о пришельцах. И это как раз его главная такая загадка, его главная такая табакерка, что он на поверхности весь такой вот эти гигантские вот эти тарелки, ну, точнее, бобы кофейные, не знаю, как их назвать. Внутри он, на самом деле, очень эмоциональный, очень звонкий, тревожный, и люди могли просто быть, типа, так скажем, неправильный маркетинг был выбран для...
Мне кажется, что здесь есть несколько таких моментов. Первое — это доверие как бы к сюжету. Когда ты быстро начинаешь доверять сюжету, то ты как бы передаешь себя в нежные руки режиссера, и он тебя вот как по волнам по этой истории проносит. И тут такой момент, что если человек, допустим, вначале отвлекался, или его по какой-то причине личной, не знаю, у этого человека умер ребенок от рака, и он не может подключиться к этой истории, она его раздражает, или там отрицание какое-то, то он потом, ну, будет, не будет доверять сюжету, потому что на самом деле вот это подключение, оно в драматургии происходит сначала первые 45 секунд, а потом еще 3 минуты дополнительно дается, то есть это там первый такой твист, и потом второй такой большой твист, когда уже окончательно все, зритель в твоих руках. Это вот первый такой момент. Второй момент, это... В общем, специфика, по-моему, россиян все критиковать. Я сама такая же. Я сама такая же. Мне друзья недавно показывали казахский сериал про маньяк. Я когда его садилась смотреть, я такая: сейчас я его разнесу просто. Я садилась таким лицом, просто на меня, наверное, смотреть было невозможно. А мне так понравилось. Такой офигенный сериал. Вот. И я так постепенно оттаивала. И третий момент — это все-таки профдеформация. У меня, например, есть один человечек, который, он просто помешан, точнее, не помешан, он с профессией связан, с автомобилями, и он помешан на вот этих киноляпах, связанных с тем... И причем он помешан неосознанно, он просто их везде видит. Вот есть техника, там какая-нибудь военная техника, какие-нибудь космические корабли, самолеты и вот автомобиль. И он говорит: странно, так много лет назад произошло, а почему номера-то 2020 года формат?
Ну да.
Ты думаешь, в смысле? Как ты это заметил? Кадр был 2 секунды. И вот эта профдеформация, она тоже как бы так или иначе, так как это уже в тебе, это часть тебя, это очень сложно отключать. У меня, например, такое всегда с сюжетом, когда я читаю литературу, когда я смотрю фильмы. Если сюжет не супер классный, то меня не затягивает, и я сижу и смотрю с чисто профессиональной точки зрения. То есть мне тоже интересно, но мне интересно как сценаристу, а не как просто человеку, который пришел насладиться искусством. И это большая моя боль на самом деле. И поэтому, возможно, это были биологи, которые такие: мы вам тут все порешали бы в 2 минуты, ребята. Так что...
Про доверие, да, то, что мы тоже очень часто с Ирой в подкасте это обсуждаем, что вот есть фильмы, которым ты вот прям вообще безусловно доверяешь, такой: ну тут у них ляп, ну и ладно, как бы, ну ляп и ляп, с кем не бывает. А в другом, вот тут вы запятую, значит, мне там поставили. Ах, вы негодяи. Это вот действительно про доверие, наверное, про то, как какой-то фильм тебя захватит, и ты готов ему простить вообще любое преступление против человечества. Но вот как раз про прибытие это вот не про него. ничего, потому что «Прибытие» — идеальный фильм, это что следит у него докапывается, это ужасно.
Ну, видишь, ты уже как мать защищаешь.
Да, это у меня такое, мой цыпленок, да, я считаю так. Я хотела, да, такой немножечко, наверное, наивный вопрос задать, который, естественно, наверное, мы понимаем ответ, но я хотела спросить про то, что, ну вот когда люди экранизируют какие-то фильмы, или вот как в своем случае ты делала фильмы, основанные на реальных событиях, нужно ли гнаться за какой-то вот конкретной правдоподобной деталью? Или все-таки, конечно же, важнее, я уже даю ответ сама, прошу прощения, но хотелось бы послушать, да, твое более профессиональное мнение про то, что как составить вот эту картину более общую, отринув лишнее, вот как вырезать нужную линию, как ее составить стройную, вот это вот все передать зрителю, именно посыл твой.
Да, я уже на секунду обрадовалась, потому что буквально вот на подкасте в понедельник у Саши говорили, но мы как раз тоже поднимали эту тему, и я на минутку подумала, что у меня уже есть такой стройный ответ. Я поняла, что я его забыла. Вот, и мне придется снова собирать его по крупицам, передавать ту мысль, которую я хочу. Конечно же, есть вот эта фраза, основанная на реальных событиях. Но никто не прописал, какой процент от реальных событий должен быть в сюжете. Из-за этого происходят очень большие проблемы со зрителями. Я их очень хорошо понимаю, но в любом случае, когда вы смотрите какое-то такое кино, которое основано на реальных событиях, реально не нужно ничего ждать реальных событий там. Скорее всего, это вдохновлено какими-то событиями или вдохновлено какими-то личностями. И все зависит только от того, какую задачу перед собой ставит режиссер или автор там сценарий или продюсер, в зависимости от того, кто идейный как бы руководитель всего проекта. В нашем случае вот стрим, Руслан Пак, режиссер и продюсер проекта, для него крайне важно было передать образ главного следователя и при этом максимально сохранить последовательность развития событий. И показать эту историю со стороны такой несправедливости к обычному, хорошему, доброму человеку. Потому что на самом деле, в чем была сложность этой вообще всей ситуации, что это первый каннибал в Советском Союзе. Mm-hmm. И советские власти решили, заняли такую позицию, что в советском обществе не может родиться такой человек.
Да.
Не может родиться каннибал. В Советском Союзе, вы знаете, очень большое внимание уделялось воспитанию, воспитанию личности. И личность воспитывали не родители. Личность воспитывали в детских садиках, в ясельках. Да, общество. В общем, общество. И даже, да, вот это то, что нас бесит в бабушках на улице, которые говорят тебе, как одеваться и так далее. Они что делают не потому, что они нам зла желают. Они это делают, потому что они были воспитаны обществом. То есть им общество говорило, как одеваться, что делать. Вот другие бабушки на улице и так далее. И теперь они как бы, они думают, что они несут как бы добро в этот мир такими поступками. Здесь сложность заключалась в том, что это дело, ну, надо было засекретить. На носу была Олимпиада. Mm-hmm. Олимпиада вот эта сложная в Советском Союзе, когда там многие страны не приехали. И тут еще ко всему прочему этот каннибал.
Кстати.
Очень кстати. И поэтому дело засекретили, их всех расформировали, весь отдел, люди остались без работы. Великолепные исследователи, просто мастера своего дела, которые вообще не видели своей жизни без вот своей профессии. И несмотря на то, что они уже как бы вроде бы и нашли маньяка, и поймали маньяка, и сдали его, а власть его потеряли, они как еще и без работы остались. То есть это просто ужас. Возвращаясь как бы к вопросу, все зависит от того, что режиссер хочет передать. В нашем случае режиссер, сценарист, продюсер. И здесь важно вот на этом концентрироваться. В общем-то, это довольно быстро понятно, где вымысел, где реальность. А если непонятно, то и неважно. Хорошо, значит, сюжет сделан. Вот. И нужно просто отдаться этой волне. Даже если вы знаете какие-то особенные... Вот «Бесславные ублюдки», да, Квентина Тарантино. Что, блин, за бред там происходит, да, в историческом плане? Что, да. Ребята, вы чё? Там вообще-то Советский Союз просто столько сделал. Ребят, как бы... Да, американцы тоже.
У него
тоже.
И однажды в Голливуде это же такое же. Он переписывает историю вообще, на свой, чтобы свой дать ему другой смысл этой
абсолютно,
истории.
Абсолютно.
Да.
На свой манер. Но если мы рассматриваем «Бесславных ублюдков» с точки зрения как бы исторической достоверности, то это даже не двойка и даже не кол, это там, как в школе писали, смотрела, да, вот, окей, посмотрела. А с точки зрения художественного произведения, это очень интересный материал, это очень интересно смотреть, это mm-hmm. очень прикольно, это очень по-комиксовому что-то такое. Это очень в его стиле, это крутая актерская работа, потрясающие диалоги, тоже очень много интересных смыслов. И его собственная вот интерпретация, да, развитие событий в его вот этом таком гениально воспаленном сознании. Поэтому здесь очень важна тоже зрительская лояльность. Как мы это воспринимаем? Конечно, никто не позовет оценивать этот фильм историка, да, какого-нибудь, mm-hmm. который вот всю свою жизнь положил на разборы того, что же там произошло во время Второй мировой на самом деле. Конечно, нет. Очень всегда были большие проблемы с фильмом «Движение вверх», как раз по этой причине. Да. И, конечно, когда ты причастен к человеку, к личности, то это все намного сильно усложняет. Но когда это в общем события какие-то берутся, то лучше, ну, просто попробовать абстрагироваться от тех знаний, которые у вас есть, если они есть. А если нет, то еще лучше, вы как бы полностью сможете воспринять материал, а вот уже без предрассудков. Сразу.
Лучше потом почитать, я вот это очень люблю. Когда ты выходишь из кинотеатра и открываешь mm-hmm. Google и начинаешь читать все ближайшие статьи, которые тебе больше нравятся, да. Это очень приятный момент. Вот если ты это делаешь после фильма, это значит, история была очень классная.
Да.
Тебе mm-hmm. хочется услышать, где они что почерпнули, откуда что взяли. Это уже будет новое впечатление о фильме. Это, то есть, ты получаешь два по цене одного, а потом ты еще пересмотришь спустя несколько лет, как мы только что обсуждали, получишь mm-hmm. третий опыт. Это, конечно, меня всегда очень восхищает и вдохновляет, что эти истории могут оставаться с нами так надолго и вдохновлять нас каждый раз по-разному, это же вообще волшебство какое-то.
100%.
В этом контексте, на самом деле, интересно было бы узнать мнение Теда Чана, но он так не любит давать никакие интервью, там буквально клещами из него еле-еле люди хоть что-то вообще высасывают, и поэтому очень мало о нем известно, и очень мало известно даже о образе его мыслей. Все, что ты можешь сделать, это как
прочитать
его работы, но так как все-таки есть некоторая вот эта концепция смерти автора и то, что ты никогда не узнаешь, что там автор на самом деле заложил, это все полностью твоя интерпретация, и он как бы вот тебе это вкинул, а там ты уже как понимай, так и понимай. В общем, сложно узнать что-то о Чане, как он вообще сам оценил, например, эту экранизацию. Мне это кажется практически идеальной экранизацией, если честно.
Слушай, ну на IMDb написано, что он сказал «классно». Он сказал «классно, что получились два такие разные, но хорошие произведения».
Да.
По крайней мере, если, не знаю, конечно, IMDb может и врать, но хотелось бы верить, что ему понравилось. Потому что, мне кажется, он оценит хорошую мысль.
Не, несомненно, он оценит. Он говорил, что он был на съемках, присутствовал там пару дней, очень удивился тому, как снимается кино. То, что, условно говоря, у тебя может сама съемка идти 30 секунд, и потом еще несколько часов занимает правильно выстроить сцену, полностью перенастроить освещение. И он очень удивился тому, что целый съемочный день — это, на самом деле, ну, буквально несколько секунд там, от снятого материала, и то, который, естественно, не факт, что вообще войдет в конечный продукт. Да. Угу. Но это для него было довольно прикольно, я так понимаю, такой вот поездка и то, что он там поучаствовал все-таки, но он не давал никаких советов, особенно сценаристам, никак не участвовал в написании самого сценария. Это все было полностью вот интерпретацией создателя. И мне кажется довольно интересным, что вот в повести инопланетяне прилетают на Землю с совершенно непонятной миссией.
А я как раз думала, что как раз в повести понятно, зачем они прилетели. Я не помню.
Наоборот. И мне это кажется таким правдоподобным, потому что если брать все-таки вот разницу мышления до нас и каких-то совершенно непостижимых существ, да мы бы в жизни бы никогда не поняли, зачем они на самом деле прилетали. Вряд ли они бы с нами поделились. И я здесь это связываю не с глобальными происшествиями на Земле, как было, собственно говоря, в фильме, где да, полностью все это преобразовали. Я это связываю именно с возможностью гиптоподов видеть будущее и подчиняться ему всецело, то есть полностью смириться с ним и с тем, что они знают. То есть они сами не знают, на самом деле, зачем они поделились языком с землянами. Но они знают, что они должны это сделать, и они сделают это, потому что они знают, что они сделают это. Мне эта концепция очень кажется интересной, и максимально интересно об этом, ну, порассуждать уже применимо там к своей жизни. И мне кажется, что в этом, ну, в том числе, естественно, философия рассказа вот в этом смирении с неизбежным. Не с изменением будущего в соответствии с тем, что ты что-то узнал, а с тем, чтобы знать, и тем не менее все равно понимать, что это тебе принесет, иметь силы с этим столкнуться и смелость. Ну, собственно, как в фильме довольно ярко показали, что Луиза, она не зря такая смелая и такая волевая женщина. Мне еще в этом всем контексте очень интересным кажется то, как в фильме преобразована тема военная. Потому что в рассказе там на самом деле этому не так уж много внимания уделено. То есть мы знаем, что военные действительно они очень осторожны, они готовы вообще прекратить любое общение с гиптоподами, лишь бы только там не выдать какие-то секреты. Но фильм, он, конечно, совершенно с другой точки зрения это раскрывает. То есть он напрямую говорит практически о вооруженных конфликтах, о угрозе ядерной войны.
Я читала, что это сделано было потому, что студия немножечко все-таки давила на них, и им надо было сделать какой-то конфликт, потому что хотя бы чисто визуально, что у Луизы есть какой-то противник или какое-то препятствие, которое ей надо преодолеть. Ее, кстати, изначально на студии даже говорила, что в смысле у вас женщина главная героиня, до такого доходило.
Ого.
Да, они хотели заменить, это тогда, по-моему, Фоксы были, я не помню, они потом передали права. Ну, ладно, это уже мелочи. Смысл в том, что студия Фокс хотела отказаться от Эми Адамс.
Бог им судья.
Там, мне кажется, в фильме интересным, что есть и хорошие, как бы, и плохие, естественно, солдаты, как это вообще в жизни и бывает, и что сам полковник Вебер, он такой вечно задает какие-то вопросы, чтобы Луиза просто могла классно вести свой TED-толк про языки, и нам, как зрителю, было... А, мы задали этот вопрос, Вебер тоже его как будто бы за нас повторил, и вот она нам все рассказала, это такой очень как будто вспомогательный для меня персонаж, честно говоря, он как будто даже немножечко иногда слишком странные вопросы задает, типа, ты вообще глава военных, почему ты настолько как будто бы не владеешь этой ситуацией? Тоже интересно было, да, за этим наблюдать. Они создали такого, получается, какого-то выдуманного противника, чтобы было ощущение тикающей бомбы, что Луизе надо срочно это сделать, что есть ставки, что они идут, что если она не выполнит, это все вообще развалится. И это, ну, помогает зрителю чуть-чуть быть в напряге, наверное, я думаю, для этого.
Ты знаешь, вот у меня не сложилось такое впечатление, что вот он прям... Да, он вспомогательный персонаж, но у меня не сложилось такое впечатление, потому что, наоборот, мне казалось, что вот полковник, у него очень узкий, он такой очень узкомыслящий, и поэтому ему надо все разжевать и в рот положить, потому что он же потом своему начальству это будет передавать, и чтобы это правильно передать, он должен все понимать, и поэтому она должна всю вот эту вот измельчить и в него вложить, и его убедить. Мне это очень понравилось.
Мне нравится, что они сделали такого персонажа, который, казалось бы, да, задает глупые вопросы, но при этом он одновременно немножечко покровительствует ей.
Да.
То есть, что он одновременно еще и очень хороший человек на самом деле, и ты к нему проникаешься, и из этого к нему такое двойное чувство, что действительно он вроде бы и ставит одновременно палки в колеса иногда своими вопросами, но при этом он это делает для дела. То есть вот то, что ты как раз говорила тоже про общую командную работу, ты понимаешь, что он работает на цель. И вот это очень классная в нем деталь, да. Ну и актер тоже очень классный, конечно. Мне он очень фактурный, он очень... Он, кстати, в одном фильме играл наоборот такого вот эксперта, которого пригласили общаться с... Ну, точнее, помогать в вопросе инопланетном. Да.
Но мне вот еще просто кажется, вот эта тема именно в фильме с военными, она как будто затрагивает вот эту тему, когда у тебя есть власть, когда у тебя есть сила, когда ты сильный и властный. Каков уровень твоего терпения? Потому что вот эти... Какой уровень терпения у инопланетян, да, которые приехали, они могут просто... Хотела сказать щелчком пальцев, потом подумала клешнями. В общем, чем они там щелкают, непонятно. Но, в общем, в один миг как бы расправиться с большим количеством людей, но они это не хотят делать, потому что у них вообще нет такого намерения. Почему они пришли, непонятно, но они пришли, и они хотят что-то узнать, что-то понять. А наши военные в этом фильме, наоборот, только скажите, мы расправимся, надо идти в атаку, мы можем, мы их сделаем. И вот эта разница вот этой осознанности, у тех сила и у тех сила, и вот кто...
Кто сильнее.
Кто сильнее в итоге, да.
В этом, кстати, тоже вот есть такой классный момент, что как будто бы, ну, в нашем, по крайней мере, наверное, мире и вот в нашем текущем положении очень тяжело верить, что кто-то может прийти к тебе с абсолютно вообще добрыми намерениями. Никакого подвоха нету вообще. И очень недоверчиво к этому относишься. И, ну, в жизни, мне кажется, на каждом углу такая ситуация.
Да.
Тут на таком, да, межпланетном уровне до такого масштаба тоже раздут. Это тоже еще один маленький слой этой луковки.
Собственно, к тому, о чем я говорила, что это идеальная экранизация, ну, потому что в моем понимании идеальная экранизация — это именно то, когда берут, да, какую-то концепцию, какую-то заинтересовавшую идею глобальную, но, естественно, пропускают через свои фильтры, и получается нечто еще чуть более даже глубокое, чуть более интересное, чуть больше контекста туда все это приносит. Таких экранизаций не очень много, лично моих любимых, но мне кажется, что «Прибытие» — это как раз одна из них, потому что для меня, как я говорила, когда я читаю книгу, очень важен вот этот диалог, с писателем, да, это возможность прикоснуться вот к какому-то разуму, который для тебя интересен, нов, который какой-то более, может быть, глубокий в каких-то вопросах, чем ты. И когда я смотрю кино, я тоже себе стараюсь вот эти вот все вопросы задавать. То есть, а кто это делал? Почему? Какая была концепция? Если фильм меня заставил себе самой задавать вопросы и пересматривать свою жизнь, возможно. Действительно же у нас, наверное, у всех есть какие-то истории, когда мы прочитали книгу, и она на нас настолько сильно повлияла, что мы даже как люди немножко изменились. В том числе у Чана такие истории есть, как мне кажется, и у Вильнёва уж тем более. Здесь такая история, которая одновременно может тебя вроде как восхитить и даже в каких-то моментах тебя может возмутить. Луиза, особенно в повести, будет четко следовать тому, что она увидела. И это как бы поднимает такие вопросы, да, о свободе воли, о том вообще, как можно с этим справиться и так далее. Может быть, кого-то это возмутит, потому что ну как так? Она же знала, как она вообще на это все пошла, она согласилась, она вот со своей дочерью, да, вот эту всю историю прожила. Это же ну, непостижимая история, на самом деле, ужасная для любого была бы человека. Меня это скорее восхитило, потому что я сразу начала думать о вещах, исход которых мы знаем, но мы все равно это делаем. Даже если мы касаемся каких-то пересмотров, перечиток вещей, да, каких-то знакомых, там, комфортных для нас, мы часто говорим и думаем очень очевидные совершенно вещи, да, и какие-то схожие вещи делаем изо дня в день. Даже если они нам совершенно не необходимы для выживания, мы же знаем, к чему они приведут, да, и мы все равно это все делаем. И мне кажется, что это все о том, это то, чего ты, кстати, касалась в самом начале, когда мы обсуждали, это то, что мы, если даже знаем, что произойдет, мы, может быть, еще более тщательно слушаем, еще более тщательно это все проживаем, как-то полно это все чувствуем, и вот именно приходим к тому моменту, который называется настоящей осознанностью вот этого момента. Это же нам и дает, на самом деле, возможность получать от жизни удовольствие. И Луиза знала о том, что ее дочь погибнет. Но она знала, какую жизнь она проживет с этой дочерью, насколько она будет счастлива, насколько она будет полная, и насколько была бы совершенно жизнь безрадостная без этой дочери, хоть она и прожила так мало, на самом деле, времени. Даже в рассказе она прожила 25 лет, это очень мало. Ее решение меня Тед Чан убедил в том, что оно было совершенно правильным. Потому что, вот знаете, это как, когда ты знаешь спойлер к очень хорошему фильму, ты же ведь не потеряешь удовольствие при его просмотре. Может mm-hmm. быть, даже наоборот, на него как-то с другой точки зрения взглянешь. Mm-hmm. И тебя это совершенно не лишит удовольствия вот этот опыт накопить и получить, ну, абсолютный кайф от просмотра, если это какая-то по-настоящему стоящая вещь. А наша жизнь, я считаю, очень стоящая вещь, и как бы достойна того, чтобы ее вот с таким вот полным знанием проживать. Поэтому я вот была из тех читателей и зрителей, которые прям восхитил этот выбор Луизы. В целом, конечно, как некоторые фильмы. У меня таким фильмом был, наверное, Паттерсон, один из самых главных, который как раз заставляет тебя думать о том, что несмотря на то, что ты, да, проживаешь одну и ту же какой-то момент, какая-то рутинная жизнь, но тем не менее такие произведения, они заставляют тебя посмотреть на это все, увидеть это, ну, так, как оно есть, что жизнь — это на самом деле совершенно удивительная вещь. Mm-hmm. Со всеми своими там проблемами, горестями, какими-то неудачами. И все равно хочется это все осознавать и как бы полной грудью, так скажем, вдыхать. Вот для меня это об этом история во многом.
Да, ты в конце фильма абсолютно, когда она говорит, я сказала да, ты абсолютно понимаешь, что она бы и еще раз бы сказала бы да. И еще раз. Это абсолютно без какой-то, без сомнения у тебя вообще остается с тобой. И безумной силы фильм — это концовка, потому что, ну, у меня нет никаких вопросов. То есть, знаешь, вот опять-таки тот же Last of Us, про который я думала тоже много с точки зрения того, что он тоже в конце говорит Элли, что да, я бы, даже зная все это, я бы еще раз повторил бы и сделал бы это снова, не задумываясь. И вот тут точно так же ты, ну, понимаешь все, у тебя нет сомнений. Там у людей очень многих горели некоторые части, что они не верят, что вообще человек так мог поступить, что как он так посмел сделать. Ну, у меня что там, что здесь, ты абсолютно понимаешь, почему именно он, почему именно этот человек сделал абсолютно такой выбор. И донести такую очень стройную идею, которая при этом несет в себе столько еще других полутонов. Ну, в общем, я не знаю, как еще похвалить этот фильм, честно говоря.
Я знаю.
Давай, давай.
Вообще, у Вильнёва же, ну, одной из особенностей, не только в плане визуала, да, одной из особенностей является звук. и звуковые решения, и все звуки, которые мы слышим на протяжении всего фильма, каждый из них максимально оправдан, максимально интересен, даже вот эта птичка, да, которая там находится, и вот это чириканье какое-то не в попад, оно настолько напоминает, где мы находимся, оно настолько напоминает вообще про то, что сейчас очень опасно, и то, что вот этой птичкой является и наша главная героиня в том числе, в руках огромных вот этих существ, которых ты на момент начала, да, фильма не совсем понимаешь, что ожидать. Я хотела порекомендовать слушателям этого подкаста по возможности найти короткометражку Вильнёва, последнюю, когда ему уже нет было никакого смысла снимать эти короткометражки. Короткометражка называется «Эмпирическое исследование о влиянии звука на инерцию зрения». И, в общем-то, это его фишка, его конёк, что он за счет звука так усиливает восприятие и так усиливает какие-то наши видения, да, от кадров, которые он нам предлагает. Потому что и разные режиссеры по-разному используют музыкальное сопровождение. У Дель Торо очень интересные есть решения, но они очень другие, и они очень в другую стезю. То есть они в основном про атмосферу. Но они никогда не про зрительные, я, конечно, извиняюсь за такое выражение, но не влияют на зрительные иллюзии. Потому что реально, если ты посмотришь этот фильм без звука, с субтитрами и со звуком вот полностью, ты увидишь вообще другое, совершенно другое, совершенно другой фильм. И поэтому вот я бы очень хотела отметить вот этот момент в этой картине.
Ну, единственный Оскар, который они получили, да.
Заслужили на 100%.
Да, заслужили, да, я согласна. Да, там, кстати, очень интересная история. Они не смогли претендовать на Оскаре на музыку именно просто, потому что они использовали Макса Рихтера, композицию, я не помню дословное название, но, в общем, она играла, по-моему, минимум в 5 фильмах, которые такие достаточно крупные. Из них точно один — это «Остров проклятых» с Ди Каприо. Вот это тоже такая в конце вот эта тема, где они там обнимаются, вот как на этой картине. Там она играла. То есть им запретили по правилам, типа, Академии нельзя было. При этом на все остальные награды они были все равно номинированы. Но выиграли все равно преступно мало. Да.
Я готова подводить итоги.
Давайте сделаем это.
Да, давайте.
Мы сегодня столько много всего обсудили, и еще, конечно, много что можно, наверное, покопать в этом произведении. Я бы хотела завершить со своей как бы стороны все это обсуждение, вот финальной мыслью, которую я у Чана почерпнула, о том, что мы на самом деле даже в критических ситуациях, даже в очень сложных ситуациях, как ни странно, всегда внутри себя знаем, какой ответ будет правильным. И сложность именно в том, чтобы себе самому признаться в этом. И мне очень нравится концепция, которая в фильме не отражена, вот о том, что свет стремится к конечной точке и минимизирует время его достижения. Гиптоподы также стремятся вперед, они знают свое предназначение и выполняют его самым качественным способом, которым только могут. Но на самом деле мы внутри себя тоже обычно знаем правильный ответ, как поступить и что сделать. И, конечно же, тут может быть очень много факторов, которые как раз обычно нас сбивают с этого правильного пути. Но в глубине души мы обычно то, что для нас верно, знаем. И здесь очень важно быть, наверное, честным просто с собой, когда вот такие вот страшные, странные события случаются, ну, в принципе, такие, как мы видели и в этом произведении.
Ну, вот как Аня рассказала про племя, которое знает, где север, где юг, у нас у всех тоже есть такой внутренний моральный компас, и к нему нужно научиться прислушиваться, он у нас очень часто забивается в жизни, это тяжело очень его раскопать, но он там есть действительно. И этот фильм нам рассказывает об этом, что нужно стремиться всегда куда-то, нужно иметь какое-то стремление в жизни, идти к нему, это очень помогает держаться за жизнь, ну, чувствуешь, что у тебя есть куда идти, так скажем.
Да.
Да, спасибо вам большое, девчонки, за этот философский вечер.
Да, очень философский у нас получился вечер. Мы на самом деле даже местами не фильм обсуждали, а жизнь именно, это тоже очень ценно.
Это говорит о качестве произведения, потому что искусство должно заставлять нас думать о жизни и какие-то выводы делать для себя хорошие.
Тебе большое спасибо, что ты к нам пришла. Нам было очень приятно.
Да, на самом деле, подкаст был бы даже в половину не таким интересным без тебя, только с нами двумя.
Спасибо вам большое. Спасибо, что за доверие, что вы меня приняли. Вот, мне было весело, интересно.
Спасибо.
Мне кажется, что мы уходим на отпуск на самой вообще возможной высокой ноте. И про волшебный фильм поговорили, и первая гостья у нас была. Это все так как-то очень классно все сложилось, и получился такой очень классный душевный разговор. Я надеюсь, что вы получите такое же удовольствие, когда вы будете это слушать, которое мы получали, пока это все записывали.
Очень надеюсь. Ну, а мы уходим на перерыв. Пока что не знаем, насколько надолго, но точно возьмем себе несколько месяцев отпуска. Может быть, что-нибудь будем делать на Бусти.
Это не точно. Давай ничего не обещать, а то мы так каждый раз. Мы еще раз вам напомним, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcasts. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки и звездочки. Вот я считаю, что конец сезона — идеальное вообще время, чтобы вы нам оставили какой-нибудь классный комментарий на том же Apple Podcasts или в нашем Telegram-канале, который называется также по мотивам. Вы его можете очень легко найти. Мы там иногда постим всякие мемчики, анонсы выпусков, вообще немножечко с вами общаемся. Еще у нас есть Boosty, на котором вы нас можете материально поддержать. Там у нас тоже выпуски выходят чуть пораньше, иногда выкладываем всякие дополнительные классные экстра штуки. В общем, вы все уже знаете, вы с нами так давно, и мы очень рады, что вы у нас есть, и мы рады отпраздновать с вами конец третьего сезона.
Всем большое спасибо за прослушивание. Всем пока. До следующего сезона.
Пока.
Пока. Ура!